Глава 8. Но положим, что учение Христа дает блаженство миру, положим, что оно разумно, и человек на основании разума не имеет права отрекаться от него. Но что делать одному среди мира людей, не исполняющих закон Христа? Если бы все люди вдруг согласились исполнять учение Христа, тогда бы исполнение его было возможно. Но нельзя идти одному человеку против всего мира. «Если я один среди мира людей, не исполняющих учения Христа, — говорят обыкновенно, — стану исполнять его, буду отдавать то, что имею, буду подставлять щеку, не защищаясь, буду даже не соглашаться на то, чтобы идти присягать и воевать, меня оберут, и если я не умру с голода, меня и изобьют до смерти, если не изобьют, то посадят в тюрьму или расстреляют, и я напрасно погублю все счастье своей жизни, всю свою жизнь». Возражение это основано на том же недоразумении, на котором основывается и возражение о неисполнимости учения Христа. Так говорят обыкновенно, и так думал и я, пока не освободился вполне от церковного учения, и потому не понимал учения Христа о жизни во всем его значении. Христос предлагает свое учение о жизни как спасение от той губительной жизни, которую живут люди, не следуя его учению. И вдруг я говорю, что я бы и рад последовать его учению, да мне жалко погубить свою жизнь. Христос учит спасению от погибельной жизни, а я жалею эту погибельную жизнь. Стало быть, я считаю эту свою жизнь вовсе не погибельной. Считаю эту жизнь чем-то действительным, мне принадлежащим и хорошим. В этом-то признании своей этой мирской личной жизни за что-то действительное, мне принадлежащее, и лежит недоразумение, препятствующее пониманию учения Христа. Христос знает это заблуждение людей, по которому они эту свою личную жизнь считают за что-то действительное и себе принадлежащее. И целым рядом проповедей и притч показывает им, что у них нет никаких прав на жизнь, нет никакой жизни до тех пор, пока они не приобретут истинной жизни, отрекшись от призрака жизни, того, что они называют своей жизнью. Для того, чтобы понять учение Христа о спасении жизни, надо прежде всего понять то, что говорили все пророки, что говорил Соломон, что говорил Будда, что говорили все мудрецы мира о личной жизни человека. Можно, по выражению Паскаля, не думать об этом, нести перед собой ширмочки, которые бы скрывали от взгляда ту пропасть смерти, к которой мы все бежим. Но стоит подумать о том, что такое одинокая личная жизнь человека, чтобы убедиться в том, что вся жизнь эта, если она есть только личная жизнь, не имеет для каждого отдельного человека не только никакого смысла, но что она есть злая насмешка над сердцем, над разумом человека и над всем тем, что есть хорошего в человеке. И потому, чтобы понять учение Христа, надо прежде всего опомниться, одуматься, надо, чтобы в нас совершилось метаноия, то самое, что, проповедуя свое учение, говорит предшественник Христа Иоанн, таким же, как мы, запутанным людям. Он говорил: «Прежде всего покайтесь, то есть одумайтесь, а то все погибнете». Он говорил: «Топор уже лежит подле дерева, чтобы срубить его. Смерть и погибель тут, подле каждого. Не забывайте этого, одумайтесь». И Христос, начиная свою проповедь, говорит тоже: «Одумайтесь, а то все погибнете». Луки 13:1-5. Христу рассказали о погибели галилеян, убитых Пилатом. И он говорит: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете». Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Если бы он жил в наше время в России, он сказал бы: «Разве вы думаете, что сгоревшие в Бердичевском цирке или погибшие на Кукуевской насыпи были виновнее других? Все также погибнете, если не одумаетесь, если не найдете в своей жизни того, что не погибает». Смерть задавленных башней, сгоревших в цирке, ужасает вас. Но ведь ваша смерть, столь же ужасная и столь же неизбежная, стоит также перед вами, и вы напрасно стараетесь забыть ее. Когда она придет неожиданная, она будет еще ужаснее. Он говорит, Луки 12:54-57. «Когда вы увидите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Ведь вы по приметам узнаете вперед погоду, как же вы не видите, что с вами быть должно? Убегай от опасности, оберегай свою жизнь сколько хочешь, и все-таки не Пилат убьет, так башня задавит, а не Пилат и не башня, то умрешь в постели в страданиях еще злейших. Сделайте простой расчет, как делают люди мирские, когда они что-нибудь затевают. Башню строят или идут на войну, или завод строят. Они затевают и трудятся над тем, что должно иметь разумный конец». Луки 14:28-31. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Разве не бессмысленно трудиться над тем, что, сколько бы ты ни старался, никогда не будет закончено? Всегда смерть придет раньше, чем будет окончена башня твоего мирского счастья. И если ты вперед знаешь, что сколько ни борись со смертью, не ты, а она поборет тебя, так не лучше ли уж и не бороться с нею и не класть свою душу в то, что погибает, наверное, а поискать такого дела, которое не разрушилось бы неизбежную смертью? Луки 12:22-27. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше их? Да кто же из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Сколько ни заботьтесь о теле и пище, никто не может прибавить себе жизни на один час». Примечание. Слова эти неверно переведены. Слово «эликия» — возраст, время жизни. И потому все выражение значит «не можете прибавить часу жизни». Конец примечания. Так разве не бессмысленно заботиться о том, чего вы не можете сделать? Вы знаете очень хорошо, что жизнь наша кончится смертью, а вы заботитесь о том, чтобы обеспечить свою жизнь имением. Жизнь не может обеспечиться имением. Поймите, что это смешной обман, которым вы сами себя обманываете. Не может быть смысл жизни, говорит Христос, в том, чем мы владеем и что мы приобретаем, то, что не мы сами. Он должен быть в чем-нибудь ином. Он говорит, Луки 12:15-21. Жизнь человека при всем избытке его не зависит от его имения. У одного богатого человека, говорит он, был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и сберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Смерть всегда, всякое мгновение, стоит над вами. И потому Луки 12, 35, 36, 38, 39, 40. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженно рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Притча о девах, ожидающих жениха, завершение века и страшный суд, все эти места, по мнению всех толкователей, кроме другого значения конца мира, имеют значение всегда, всякий час, предстоящий человеку смерти. Смерть, 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 каждую секунду ждет вас. Жизнь ваша всегда совершается в виду смерти. Если вы трудитесь лично для себя в будущем, то вы сами знаете, что в будущем для вас одно — смерть. И эта смерть разрушает все то, для чего вы трудились. Стало быть, жизнь для себя не может иметь никакого смысла. Если ей жизнь разумная, то она должна быть какая-нибудь другая, то есть такая, цель которой не в жизни для себя в будущем. Чтобы жить разумно, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизнь. Луки 10:41. «Марфа, Марфа, хлопочешь и заботишься о многом, а одно только нужно. Все эти бесчисленные дела, которые мы делаем для себя в будущем, не нужны для нас. Все это обман, которым мы сами обманываем себя. Нужно только одно». Со дня рождения положение человека таково, что его ждет неизбежная погибель, то есть бессмысленная жизнь и бессмысленная смерть, если он не найдет этого, чего-то одного, которое нужно для истинной жизни. Это то одно, дающее истинную жизнь, Христос и открывает людям. Он не выдумывает это, не обещает дать это по своей божеской власти. Он только показывает людям, что вместе с той личной жизнью, которая есть несомненный обман, должно быть то, что есть истина, а не обман. Притча о виноградарях, Матфея 21:33-42, Христос разъясняет этот источник заблуждения людей, скрывающего от них эту истину и заставляющего их принимать призрак жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную. Люди, живя в хозяйском обработанном саду, вообразили себя, что они собственники этого сада. И из этого ложного представления вытекает ряд безумных и жестоких поступков этих людей, кончающиеся их изгнанием, исключением из жизни. Точно так же мы вообразили себе, что жизнь каждого из нас есть наша личная собственность, что мы имеем право на нее и можем пользоваться ею как хотим, ни перед кем не имея никаких обязательств. И для нас, вообразивших себе это, неизбежен такой же ряд безумных и жестоких поступков и несчастий, и такое же исключение из жизни. И как виноградарям кажется, что чем злее они будут, тем лучше обеспечат себя, убьют послов и хозяйского сына, так и нам кажется, что чем злее мы будем, тем будем обеспеченнее. Как неизбежно кончается с виноградарями тем, что их, никому не дающих плодов сада, изгоняет хозяин, так точно кончается и с людьми, вообразившими себе, что жизнь личная есть настоящая жизнь. Смерть изгоняет их из жизни, заменяя их новыми. Но не за наказание, а только потому, что люди эти не поняли жизни. Как обитатели сада или забыли, или не хотят знать того, что им передан сад окопанный, огороженный, с вырытым колодцем, и что кто-нибудь допоработал на них и потому ждет и от них работы. Так точно и люди, живущие личной жизнью, забыли или хотят забыть все то, что сделано для них прежде их рождения и делается во все время их жизни, и что поэтому ожидается от них. Они хотят забыть то, что все блага жизни, которыми они пользуются, даны и даются, и потому должны быть передаваемы или отдаваемы. Эта поправка взгляда на жизнь, это метаноия, есть краеугольный камень учения Христа, как он и сказал в конце этой притчи. По учению Христа, как виноградари, живя в саду, не ими обработанном, должны понимать и чувствовать, что они в неоплатном долгу перед хозяином, так точно и люди должны понимать и чувствовать, что со дня рождения и до смерти они всегда в неоплатном долгу перед кем-то, перед жившими до них и теперь живущими и имеющими жить, и перед тем, что было, есть и будет началом всего. Они должны понимать, что всяким часом своей жизни, во время которой они не прекращают этой жизни, они утверждают это обязательство, и что потому человек, живущий для себя и отрицающий это обязательство, связывающий его с жизнью и началом ее, сам лишает себя жизни, должен понимать, что, живя так, он, желая сохранить свою жизнь, губит ее, то самое, что много раз повторяет Христос. Жизнь истинная есть только та, которая продолжает жизнь прошедшую, содействует благу жизни современной и благу жизни будущей. Чтобы быть участником в этой жизни, человек должен отречься от своей воли для исполнения воли Отца жизни, давшего ее Сыну человеческому. Иоанна 8:35. «Раб, делающий свою волю, а не волю хозяина, не живет вечно в доме хозяина. Только сын, исполняющий волю отца, только тот живет вечно», — говорит Христос ту же мысль в другом смысле. Воля же отца жизни, ей жизнь не отдельного человека, а единого сына человеческого, живущего в людях. И потому человек сохраняет жизнь только тогда, когда он на жизнь свою смотрит как на залог, как на талант, данный ему отцом для того, чтобы служить жизни всех, когда он живет не для себя, а для Сына Человеческого. Матфея 25:14-46. «Хозяин дал рабам своим каждому по части имения своего, и, ничего не сказав им, оставил их одних. Одни рабы, хотя и не слыхали приказания хозяина о том, как употребить часть имения господина, поняли, что имение не их, а хозяйское, и что имение должно расти, и работали для хозяина. И рабы, которые работали для хозяина, стали участниками жизни хозяина, а не работавшие лишены того, что было дано им. Жизнь Сына Человеческого дана всем людям, им не сказано, зачем она дана им. Одни люди понимают, что жизнь не их собственность, а дана им как дар, и должна служить жизни Сына Человеческого, и живут так. Другие под предлогом непонимания цели жизни не служат жизни, и люди, служащие жизни, сливаются с источником жизни. Люди, не служащие жизни, лишаются ее. И вот стиха 31:46 Христос говорит о том, в чем состоит служение Сыну Человеческому и в чем награда этого служения. Сын Человеческий, по выражению Христа, как Царь, 34 стих, скажет: «Придите, благословенные Отца, наследуйте Царство за то, что вы поили, кормили, одевали, принимали, утешали меня, потому что я все тот же один и в вас, и в малых сих, которых вы жалели и которым делали добро. Вы жили жизнью не личной, а жизнью Сына Человеческого, и потому вы имеете жизнь вечную». Только этой вечной жизни учит Христос по всем Евангелиям, и, как ни странно это сказать про Христа, который лично воскрес и обещал всех воскресить, никогда Христос не только ни одним словом не утверждал личное воскресение и бессмертие личности за гробом, но и тому восстановлению мертвых в царстве Мессии, которое основали фарисеи, придавал значение исключающее представление о личном воскресении. Саддукеи оспаривали восстановление мертвых. Фарисеи признавали его так же, как признают его теперь правоверные евреи. Восстановление мертвых, а не воскресение, как неправильно переводится это слово, по верованиям евреев совершится при наступлении века Мессии и установлении Царства Бога на земле. И вот Христос, встречаясь с этим верованием временного, местного и плотского воскресения, отрицает его и на место его ставит свое учение о восстановлении вечной жизни в Боге. Когда саддукеи, не признающие восстановление мертвых, спрашивают Христа, предполагая, что он разделяет понятие фарисеев, «Чья будет жена семи братьев?», он ясно и определенно отвечает о том и о другом. Он говорит, Матфея 22, 20-32, Марка 12-24-27, Луки 20-34-38. «Вы заблуждаетесь, не понимая Писания и силу Божию». И, отвергая представление фарисеев, он говорит, «Восстановление из мертвых бывает не плотское и не личное. Те, которые достигнут восстановления из мертвых, делаются сынами Бога и живут как ангелы, сила Бога, на небе, то есть с Богом. И вопросов личных, чья жена, для них не может быть, потому что они, соединяясь с Богом, перестают быть личностями». Что же касается того, что есть восстановление мертвых, говорит он, возражая саддукеям, признающим одну земную жизнь, и ничего, кроме плотской земной жизни, то разве вы не читали того, что сказано вам Богом? В Писании сказано, что Бог при купине сказал Моисею, «Я — Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Если Бог сказал Моисею, что он Бог Иакова, то Иаков не умер для Бога, потому что Бог есть Бог только живых, а не мертвых. Для Бога все живы. И потому, если есть живой Бог, то и жив тот человек, который стал в общении с вечно живым Богом. Против фарисеев Христос говорит, что восстановление жизни не может быть плотское и личное. Против саддукеев он говорит, что кроме личной и временной жизни — есть еще жизнь в общении с Богом. Христос, отрицая личное, плотское воскресение, признает восстановление жизни в том, что человек жизнь свою переносит в Бога. Христос учит спасению от жизни личной и полагает это спасение в возвеличении Сына Человеческого и жизни в Боге. Связывая это свое учение с учением евреев о пришествии Мессии, он говорит евреям о восстановлении Сына Человеческого из мертвых, разумея под этим не плотское и личное восстановление мертвых, а пробуждение жизни в Боге. О плотском же личном воскресении он никогда не говорил. Лучшим доказательством того, что Христос никогда не проповедовал воскресение людей, служат те единственные два места, которые приводятся богословами в подтверждение его учения о воскресении. Эти два места следующие. Матфея 25, 31-46 и Иоанна 5, 28-29. В первом говорится о пришествии, то есть восстановлении, возвеличении Сына Человеческого, точно так же, как это говорится у Матфея 10, 23. И потом величие и власть Сына Человеческого сравниваются с Царем. Во втором месте говорится о восстановлении истинной жизни здесь на земле, как это и выражено в предшествующем 24 стихе. Стоит вдуматься в смысл учения Христа о жизни вечной в Боге, стоит восстановить в своем воображении учение еврейских пророков, чтобы понять, что если бы Христос хотел проповедовать учение о воскресении мертвых, которое тогда только начинало входить в Талмуд и было предметом спора, то он ясно и определенно высказал бы это учение. Он же, наоборот, не только не сделал этого, но даже отверг его, и во всех Евангелиях нельзя найти ни одного места, которое бы подтверждало это учение. А два приведенные выше места означают совсем другое. О своем же личном воскресении, как это не покажется странным всем, кто не изучал сам Евангелие, Христос никогда нигде не говорит. Если, как учат богословы, основа веры Христовой в том, что Христос воскрес, то, казалось бы, меньшее, чего можно желать, это то, чтобы Христос, зная, что Он воскреснет и что в этом будет состоять главный догмат веры в Него, хотя бы один раз определенно и ясно сказал это. Но Он не только не сказал этого определенно и ясно, но ни разу, ни одного разу по всем нашим каноническим Евангелиям даже не упомянул об этом. Учение Христа в том, чтобы возвысить Сына Человеческого, то есть сущной жизни человека — признать себя сыном Бога. В самом себе Христос олицетворяет человека, признавшего свою сыновность Богу. Матфея 16, 13, 20. Он спрашивает у учеников, что про него, сына человеческого, толкуют люди. Ученики говорят, что одни считают его за чудесно воскресшего Иоанна или за пророка, другие — за Илию, пришедшего с неба. «Ну а вы как понимаете меня?» — спрашивает он. И Петр, понимая Христа так же, как он сам понимал себя, отвечает, «Ты Мессия, Сын Бога Живого». И Христос говорит, «Не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец наш Небесный». То есть ты понял это не потому, что ты поверил человеческим толкованиям, а потому что ты, сознав себя сыном Бога, понял меня. И объяснив Петру, что на этой сыновности Богу зиждется истинная вера, Христос говорит другим ученикам, чтобы они и не говорили вперед, что именно Он, Иисус, Мессия. И после этого Христос говорит, что, несмотря на то, что его будут мучить и убьют, Сын Человеческий, сознавший себя Сыном Бога, все-таки будет восстановлен и восторжествует над всем. И эти-то слова толкуются за предсказание о его воскресении. Иоанна 2, 10, 22, Матфея 12, 40, Луки 11, 30, Матфея 16, 4, Матфея 16, 21, Марка 8.31, Луки 9.22, Матфея 17.23, Марка 9.31, Матфея 20.19, Марка 10.34, Луки 18.33, Матфея 26.32, Марка 24.28. Вот все 14 мест, которые понимаются так, что Христос предсказывал свое воскресение. В трех из этих мест говорится о Ионе во чреве Китове, и в одном о восстановлении храма. В остальных же 10 местах говорится о том, что Сын Человеческий не может быть уничтожен. Но нигде, ни одним словом, не говорится о воскресении Иисуса Христа. Во всех этих местах в подлиннике нет даже слова «воскресение». Дайте человеку, не знающему богословских толкований, но знающему по-гречески, перевести все эти места, и никогда никто не переведет их так, как они переведены. В подлиннике в этих местах стоят два разные слова. Одно из этих слов значит «восстановить», другое значит «будить», и в медиуме «проснуться», «встать». Но ни то, ни другое никогда, ни в каком случае не может значить «воскреснуть». Для того, чтобы вполне убедиться в том, что греческие слова эти и соответствующее им еврейское «кум» не могут значить «воскреснуть», стоит только сличить те места Евангелия, где употребляются эти слова, употребляются они множество раз и ни разу не переведены словом «воскреснуть». Слово «воскреснуть» нет ни на греческом, ни на еврейском языке, так как не было и соответствующего им понятия. Чтобы на греческом или на еврейском языке выразить понятие о воскресении, нужна перефраза, нужно сказать «встал» или «проснулся из мертвых». Так в Евангелии говорится, Матфея 14:2, про то, что Ирод полагал, что Иоанн Креститель воскрес, и там сказано «проснулся из мертвых». Так и у Луки 16:31 говорится в притче о Лазаре про то, что «если бы кто и воскрес, то и воскресшему бы не поверили». И сказано «восстал бы из мертвых». Там же, где к словам «встать» или «проснуться» не прибавлено слов «из мертвых», слова «встать» и «проснуться» никогда не значили и не могут значить «воскреснуть». А говоря о себе, Христос ни разу во всех тех местах, которые приводятся в доказательство предсказаний Его о воскресении, ни разу, ни одного разу не употребляет слов «из мертвых». Наше понятие о воскресении до такой степени чуждо понятию евреев о жизни, что нельзя себе представить даже, как мог бы говорить Христос евреям о воскресении и вечной, личной, свойственной каждому человеку жизни. Понятие будущей личной жизни пришло к нам не из еврейского учения и не из учения Христа. Оно вошло в церковное учение совершенно со стороны. Как ни странно это покажется, но нельзя не сказать, что верование в будущую личную жизнь есть очень низменное и грубое представление, основанное на смешении сна со смертью и свойственное всем диким народам, и что еврейское учение, не говоря уже о христианском, стояло неизмеримо выше его. Мы же так уверены в том, что это суеверие есть что-то очень возвышенное, что пресерьезно доказываем преимущество нашего учения перед другими именно тем, что мы держимся этого суеверия, а другие, как китайцы и индусы, не держатся его. Это доказывают не только богословы, но и вольнодумные ученые и историки религий, Тили, Макс Мюллер и другие. Классифицируя религии, они признают, что те из них, которые разделяют это суеверие, выше тех, которые его не разделяют. Вольнодумный Шопенгауэр прямо называет еврейскую религию самой пакостной из всех религий за то, что в ней нет и понятия о бессмертии души. Действительно, в еврейской религии ни понятия, ни слова такого не было. Жизнь вечная, по-еврейски «хайе ойлам». «Ойлам» значит «бесконечная», во времени непоколебимая. «Ойлам» значит тоже «мир», «космос». Жизнь вообще, и тем более жизнь вечная, хайе ойлам, по учению евреев, есть свойство одного Бога. Бог есть Бог жизни, Бог живой. Человек, по понятию евреев, всегда смертен, только Бог есть всегда живой. В Пятикнижии два раза употреблены слова «жизнь вечная». Один раз во Второзаконии, другой раз в книге Бытия. Во Второзаконии, глава 32, 39 и 40 стихи, Бог говорит: «Поймите, что это я, что нет Бога, кроме меня. Я живлю, я умерщвляю, я бью, я исцеляю, и от меня никто не освобождается. Я поднимаю руку до неба и говорю: я живу вечно». В другой раз в книге Бытия 3:22 Бог говорит: «Вот человек съел плода от древа познания добра и зла и стал таким, как мы, одним из нас. Как бы он ни протянул руки и не взял с древа жизни, и не съел, и не стал бы жить вечно». Эти два единственные случая употребления слов «жизнь вечная» в Пятикнижии и во всем Ветхом Завете, за исключением одной главы апокрифического Даниила, ясно определяют понятие евреев о жизни вообще и жизни вечной. Жизнь сама по себе, по понятию евреев, вечна, и такова она в Боге. Человек же всегда смертен, таково его свойство. Нигде в Ветхом Завете не сказано того, чему учат нас в священных историях, что Бог вдунул в человека душу бессмертную, или того, что первый человек до греха был бессмертен. Бог сотворил по первому сказанию книги Бытия, стих 26 первой главы, человека точно так же, как и животных, точно так же мужеский и женский полы, точно так же велел им плодиться и множиться. Как о животных не сказано, что они бессмертны, точно так же не сказано этого и о человеке. Во второй главе говорится о том, как человек познал добро и зло. Но о жизни сказано прямо, что Бог выгнал человека из рая и загородил ему путь к древу жизни. Человек так и не вкусил плода древа жизни. Он так и не получил хайе ойлам, то есть жизни вечной, и остался смертен. По учению евреев, человек есть человек точно такой, как он есть, то есть смертный. Жизнь есть в нем только как жизнь, продолжающаяся из рода в род в народе. Один только народ, по учению евреев, имеет в себе возможность жизни. Когда Бог говорит «будете жить и не умрете», то Он говорит это народу. Вдунутая в человека Богом жизнь есть смертная для каждого отдельного человека, но жизнь эта продолжается из поколения в поколение, если люди исполняют завет с Богом, то есть условия, положенные для этого Богом. Изложив все законы и сказав, что законы эти не на небе, а в сердцах их, Моисей говорит во Второзаконии 30:15. «Вот ныне я кладу перед вами благо и жизнь, смерть и зло, увещевая вас любить Бога и идти по Его путям, исполнять Его закон с тем, чтобы вы удержали жизнь». И в стихе 19 «беру в свидетели против вас небо и землю. Вот жизнь и смерть, благословение и проклятие я кладу перед вами. Изберите же жизнь с тем, чтобы жить вам и потомству вашему, любя Бога, повинуясь Ему и прилепляясь к Нему, потому что от Него ваша жизнь и продолжение ее. Главное различие между нашим понятием о жизни человеческой и понятием евреев состоит в том, что по нашим понятиям наша смертная жизнь, переходящая от поколения к поколению, не настоящая жизнь, а жизнь падшая, почему-то временно испорченная. А по понятию евреев эта жизнь есть самое настоящее, есть высшее благо, данное человеку под условием исполнения воли Бога. С нашей точки зрения, переход этой падшей жизни от поколения к поколениям есть продолжение проклятия. С точки зрения евреев, это есть высшее благо, которого может достигнуть человек, и то, только исполняя волю Бога. Вот на этом-то понятие о жизни и основывает Христос свое учение о жизни истинной или вечной, которую Он противополагает жизни личной и смертной. «Исследуйте Писание, — говорит Христос евреям, Иоанна 5:39, — ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную». Юноша спрашивает Христа, Матфея 19:16, «Как войти в жизнь вечную?» Христос, отвечая ему на вопрос о жизни вечной, говорит, «Если хочешь войти в жизнь, — он не говорит «жизнь вечная», а просто «жизнь», — соблюди заповеди». Тоже говорит законнику, «Так поступай и будешь жить». Луки 10:28. И тоже говорит «жить просто, не прибавляя жить вечно». Христос в обоих случаях определяет, что должно разуметь под словами «жизнь вечная». Когда Он употребляет их, то говорит евреям то же самое, что сказано много раз в законе их, а именно «исполнение воли Бога есть жизнь вечная». Христос в противоположной жизни временной, частной, личной, учит той вечной жизни, которую по второзаконию Бог обещал Израилю, но только с той разницей, что по понятию евреев жизнь вечная продолжалась только в избранном народе израильском, и для приобретения этой жизни нужно было соблюдать исключительные законы Бога для Израиля. А по учению Христа жизнь вечная продолжается в Сыне Человеческом, и для сохранения ее нужно соблюдать законы Христа, выражающие волю Бога для всего человечества. Христос противополагает личной жизни не загробную жизнь, а жизнь общую, связанную с жизнью настоящей, прошедшей и будущей всего человечества, жизнь Сына Человеческого. Спасение жизни личной от смерти, по учению евреев, было исполнением воли Бога, выраженной в законе Моисея по его заповедям. Только при этом условии жизнь евреев не погибала, а переходила от поколения к поколению в избранном Богом народе. Спасение жизни личной от смерти по учению Христа есть то же самое исполнение воли Бога, выраженное в заповедях Христа. Только при этом условии по учению Христа жизнь личная не погибает, а становится вечную, непоколебимую в Сыне Человеческом. Разница только в том, что служение Богу Моисея было служение Богу одного народа, а служение Отцу Христа есть служение Богу всех людей. Продолжение жизни в поколениях одного народа было сомнительно, потому что мог исчезнуть сам народ и потому еще, что продолжение это зависело от плотского потомства. Продолжение жизни, по учению Христа, несомненно, потому что жизнь, по его учению, переносится в Сына Человеческого, живущего по воле Отца. Но положим, что слова Христа о страшном суде и совершении века и другие слова из Евангелия Иоанна имеют значение обещания загробной жизни для душ умерших людей. Все-таки несомненно и то, что учение его о свете жизни, о царстве Бога, имеет и то доступное его слушателям и нам теперь значение, что жизнь истинная есть только жизнь Сына Человеческого по воле Отца. Это тем легче допустить, что учение о жизни истинной по воле Отца жизни включает в себя понятие о бессмертии и жизни за гробом. Может быть, справедливее предположить, что человека после этой мирской жизни, пережитой для исполнения его личной воли, все-таки ожидает вечная личная жизнь в раю со всевозможными радостями. Может быть, это справедливее, но думать, что это так, стараться верить в то, что за добрые дела я буду награжден вечным блаженством, а за дурные — вечными муками, думать так не содействует пониманию учения Христа. Думать так значит, напротив, лишать учения Христа самой главной его основы. Все учение Христа в том, чтобы ученики его, поняв призрачность личной жизни, отреклись от нее и переносили ее в жизнь всего человечества, в жизнь Сына Человеческого. Учение же о бессмертии личной души не только не призывает к отречению от своей личной жизни, но навеки закрепляет эту личность. По понятию евреев, китайцев, индусов и всех людей мира, не верующих в догмат падения человека и искупления его, жизнь есть жизнь, как она есть. Человек живет, совокупляется, рождает детей, воспитывает их, стареет и умирает. Дети его вырастают и продолжают его жизнь, которая, не прерываясь, ведется от поколения к поколениям, точно так же, как ведется все в мире существующее. Камни, земля, металлы, растения, звери, светила и все в мире. Жизнь есть жизнь, и ею надо воспользоваться как можно лучше. Жить для себя одного неразумно. И потому с тех пор, как есть люди, они отыскивают для жизни цели вне себя, живут для своего ребенка, для семьи, для народа, для человечества, для всего, что не умирает с личной жизнью. Наоборот, по учению нашей церкви, жизнь человеческая, как высшее благо, известное нам, представляется только частицей той жизни, которая на время удержана от нас. Наша жизнь, по нашему понятию, не есть жизнь такая, какую Бог хотел и должен был нам дать. А жизнь наша есть испорченная, дурная, падшая жизнь, образчик жизни, насмешка над настоящей, над тою, которую почему-то мы воображаем, что Бог должен был дать нам. Главная задача нашей жизни по этому представлению не в том, чтобы прожить ту данную нам смертную жизнь так, как хочет податель жизни. Не в том, чтобы сделать ее вечную в поколениях людей, как евреи, или слиянием ее с волею Отца, как учил Христос, а в том, чтобы уверить себя, что после этой жизни начнется настоящее. Христос не говорит про эту нашу мнимую жизнь, которую Бог должен был дать, но не дал почему-то людям. Теория грехопадения Адама и вечной жизни в раю и бессмертной души, вдунутой Богом в Адама, была неизвестна Христу, и он не упоминал про нее и ни одним словом не намекнул на существование ее. Христос говорит о жизни, какая она есть и какая будет всегда. Мы же говорим о той жизни, которую мы себе вообразили и которой никогда не было. Как же нам понять учение Христа? Христос и не мог представить себе такого странного понятия у своих учеников. Он предполагает, что все люди понимают неизбежность погибели личной жизни и открывает жизнь непогибающую. Он дает благо тем, которые во зле. Но тем, которые уверили, что они имеют гораздо больше того, что дает Христос, учение его ничего не может дать. Я буду усовещивать человека, чтобы он работал, уверяя его, что он за это получит одежду и пищу, и вдруг этот человек уверится, что он и так миллионер. Очевидно, что он не примет моих увещаний. Это самое происходит и с учением Христа. Что мне еще зарабатывать, когда я и так могу быть богачом? Что мне стараться прожить эту жизнь по Божьей, когда я уверен, что и без того я буду вечно лично жить? Нас учит, что Христос спас людей тем, что Он — второе лицо Троицы, что Он — Бог, и вочеловечился, и, приняв на Себя грех Адама и всех людей, искупил грех людей пред первым лицом Троицы и установил для нашего спасения Церковь и Таинство. Веруя в это, мы спасаемся и получаем вечную личную жизнь за гробом. Но нельзя же отрицать и того, что Он спас и спасает людей еще и тем, что, указав им на их неизбежную погибель, Он, по словам Своим «Я есмь путь, жизнь и истина», дал нам истинный путь жизни взамен того ложного пути жизни личной, по которому мы шли прежде. Если могут найтись люди, которые усомнятся в загробной жизни и спасении, основанном на искуплении, то в спасении людей всех и каждого отдельно через указание неизбежной погибели личной жизни истинного пути спасения в слиянии своей воли с волею Отца, не может быть сомнения. Пусть всякий разумный человек спросит себя, что такое его жизнь и смерть. И пусть придаст этой жизни и смерти какой-нибудь другой смысл, кроме того, который указал Христос. Всякое осмысливание личной жизни, если она не основывается на отречении от себя для служения людям, человечеству, Сыну человеческому, есть призрак, разлетающийся при первом прикосновении разума. В том, что моя личная жизнь погибает, а жизнь всего мира по воле Отца не погибает, и что одно только слияние с ней дает мне возможность спасения, в этом я уж не могу усомниться. Но это так мало в сравнении с теми возвышенными религиозными верованиями в будущую жизнь. Хоть мало, но верно. Я заблудился в снежную метель. Один уверяет меня, и ему так кажется, что вот они огоньки, вот и деревня. Но это только так кажется и ему, и мне, потому что нам этого хочется уж. Мы ходили на эти огоньки, и их не оказалось. А другой пошел по снегу, походил, вышел на дорогу и кричит нам. «Никуда не ездите, огоньки у вас в глазах, везде заблудитесь и пропадете. А вот крепкая дорога, и я стою на ней, она выведет нас». Это очень мало. Когда мы верили огонькам, мелькавшим в наших ошалелых глазах, была уже вот-вот и деревня, и теплая изба, и спасение, и отдых, а тут только крепкая дорога. Ну а если послушаемся первого, наверное, замерзнем, а если послушаемся второго, наверное, выйдем. Итак, что же я должен делать, если я один понял учение Христа и поверил в него, один среди непонимающих и неисполняющих его? Что мне делать? Жить как все или жить по учению Христа? Я понял учение Христа в его заповедях и вижу, что исполнение их дает блаженство и мне, и всем людям мира. Я понял, что исполнение этих заповедей есть воля того начала всего, от которого произошла и моя жизнь. Я понял, кроме того, что бы я ни делал, я неизбежно погибну бессмысленную жизнью и смертью со всем окружающим меня, если я не буду исполнять этой воли Отца. И что только в исполнении ее единственная возможность спасения. Делая как все, я, наверное, противодействую благу всех людей, наверное, делаю противное воле Отца жизни, наверное, лишаю себя единственной возможности улучшить свое отчаянное положение. Делая то, чему Христос учит меня, я продолжаю то, что делали люди до меня. Я содействую благу всех людей, теперь живущих, и тех, которые будут жить после меня. Делаю то, что хочет от меня тот, кто произвел меня, и делаю то, что одно может спасти меня. Горит цирк в Бердичеве, все жмутся и душат друг друга, напирая на дверь, которая отворяется внутрь. Является Спаситель и говорит: «Отступите от двери, вернитесь назад. Чем больше вы напираете, тем меньше надежды спасения. Вернитесь, и вы найдете выход и спасетесь». Многие ли, один ли я услыхал это и поверил, все равно. Но услыхавший и поверивший, что же я могу сделать, как не то, чтобы пойти назад и звать всех на голос Спасителя? Задушат, задавят, убьют меня, может быть. Но спасение для меня все-таки лишь в том, чтобы идти туда, где единственный выход. И я не могу не идти туда. Спаситель должен быть точно спаситель, то есть точно спасать. И спасение Христа есть точно спасение. Он явился, сказал, и человечество спасено. Цирк горит, и надо спешить, и люди могут не успеть спастись. Но мир горит уж 1800 лет, горит с тех пор, как Христос сказал: «Я огонь низвел на землю, и как томлюсь, пока он не разгорится, и будет гореть, пока не спасутся люди». Не затем ли и люди, не затем ли и горит, чтобы люди имели блаженство спасения? И поняв это, я понял и поверил, что Иисус не только Мессия, Христос, но что Он точно и Спаситель мира. Я знаю, что выхода другого нет ни для меня, ни для всех тех, которые со мной вместе мучаются в этой жизни. Я знаю, что все мы, мне с ними вместе, нет другого спасения, как исполнять те заповеди Христа, которые дают высшее, доступное моему пониманию, благо всего человечества. Больше ли у меня будет неприятностей, раньше ли я умру, исполняя учение Христа, мне не страшно. Это может быть страшно тому, кто не видит, как бессмысленна и погибельна его личная одинокая жизнь, и кто думает, что он не умрет. Но я знаю, что жизнь моя для личного одинокого счастья есть величайшая глупость, и что после этой глупой жизни я непременно только глупо умру. И потому мне не может быть страшно. Я умру так же, как и все, так же, как и неисполняющие учения. Но моя жизнь и смерть будут иметь смысл и для меня, и для всех. Моя жизнь и смерть будут служить спасению и жизни всех. А этому-то и учил Христос.